Всем привет! На связи Зар Захаров. И это очередной мой мини-подкаст под названием «Заркаст». Да, я решил не придумывать что-то сверхъестественное и назваться крайне просто. Сегодня мы с вами будем говорить о будущем фронтенд-разработки. Технологии развиваются с бешеной скоростью, и то, что еще вчера казалось футуристическим, завтра уже может стать индустриальным стандартом. Мы часто слышим о роботах, искусственных интеллектах, дополненной реальности и прочих магических вещах, но как все эти инновации могут повлиять на жизнь и работу фронтенд-разработчика в перспективе 5-10 лет? Давайте на эту тему как раз с вами порассуждаем. Но в этом выпуске я бы хотел рассказать не только свое мнение. Я позвал в гости Лешу Авдеева, это мой друг, коллега, мы с ним вместе работаем в программном комитете FrontendConf, и я решил с ним поговорить и порассуждать на эту тему. Так что устраивайтесь поудобнее, включайте погромче и погнали. Леша, давай начнем с того, что ты представишься и расскажешь немножко о себе, прежде чем мы перейдем к очень интересной теме.
Всем привет, я Алексей Авдеев, я работаю техническим директором в продуктовой лаборатории Миш, это аутсорс. Мы делаем фронтенд, бэкенд, мобильную разработку. Я член ПК FrontendConf, выступал на конференциях. И, возможно, вы меня видели на YouTube в шоу Куб «Программисты вычисляют учителей информатики». Это самое известное мое появление в медиа.
Мы сегодня с тобой хотим поговорить про тему, чем будут заниматься фронтенд-разработчики через 5-10 лет. Я сразу хочу отметить, что это более такая философская, риторический, наверное, вопрос, потому что мы не можем сказать, чем именно будут заниматься, то есть мы не можем знать наверняка. Но пофантазировать, поразговаривать мы можем. И смотри, первый тейк, который у меня сегодня есть, мне кажется, что фронтенд выйдет за пределы браузера. То есть за последние 5-7 лет фронтенд существенно усложнился. Да, если раньше нам было достаточно знать HTML, CSS, там, JavaScript, то теперь в нашем стеке есть фреймворки, такие как React, Vue, Angular, Svelte, системы сборки, TypeScript, серверный рендеринг, микрофронты.
Ты знаешь, как мем с гусем, где гусь щиплет человека и кричит, кто усложнил фронтенд.
Вот именно. И в ближайшие 10 лет мы можем еще больше увидеть специализацию внутри фронтенда. То есть сейчас уже появляются такие понятия, как UI-инженеры, там, фронтенд-тулинг-инженеры, платформы, форменный фронтенд-разработчик, ну там и другие роли, которые берут на себя все более узкие и более глубокие сферы. Ведь уже сегодня мы видим, как фронтенд-технологии, да, проникают в умные телевизоры, автомобильные интерфейсы, VR, AR-очки и даже бытовые устройства. Так вот, представь, что мы будем проектировать интерфейсы для нейроинтерфейсов или голографических дисплеев каких-нибудь. И фронтенд-разработчик станет таким универсальным дизайнером взаимодействия, тем, кто превращает любую цифровую идею в то, что можно увидеть или даже, может быть, потрогать, почувствовать. Вот что ты об этом думаешь?
Ну, по сути, так и происходит. Например, вот у меня игруха есть компьютерная, любимая. Правда, она плохо на моем маке работает. Skyline Cities Deluxe она называется. Там нужно строить город, похожий на такой SimCity. И штука в том, что вышла вторая версия этой игры, где интерфейс игрухи, компьютерный, десктопный, написали на React. И это очень неоднозначно было, потому что, ну, обычно компьютерные игры как бы не верстают фронтенд-разработчики вообще. То есть браузерные, понятно, а вот десктопные, так что ты берешь, например, там, не знаю, Киберпанк какой-нибудь или там Ведьмака третьего, и у тебя там на реакте кнопки сделаны, такого не было. А сейчас как будто начали это делать, и, возможно, тренд закрепится. Потому что действительно фронтенд-разработчики очень хорошо делают интерфейсы. И вот я, как, например, бизнес-заказчик, мне надо сделать какой-то интерфейс. И мне какой-нибудь разраб на Unity говорит, что это будет стоить вот столько-то. А фронтенд-разработчик говорит, что столько-то. И, ну, мы выбираем просто более дешевые попсовые технологии, и вот за счет именно денег на HTML, JavaScript, CSS зафигачить интерфейс для, ну, чего угодно сильно проще. Я знаю, что еще банкоматы делают, кассы делают, медицинское оборудование, там, не знаю, МРТ ты делаешь, у тебя там кнопки на реакцию.
Ну, то есть... ну даже сейчас все смарт-ТВ, ну, большинство смарт-ТВ тоже уже сделаны на фронте. Да, там не очень большая оперативка, там не очень много пока возможностей, но уже сейчас многие вещи делаются тоже за счет фронтовых разработчиков.
Ну да, то есть условно, смотри, через 5 лет устройств уже будет больше появляться, новых там. А тренд как бы есть, и уже народ это все дело умеет. И, скорее всего, оно туда все и пойдет. Если, опять же, никакой черный лебедь, появляется убийца фронтенда, ну, как и, например, да, он, типа, вполне мог бы быть черным лебедем, он как бы заменяет собой. Но мне кажется, да, что не заменит, что лет через 5, через 10 все интерфейсы и все пользовательское взаимодействие, кнопочки, формочки и все вот это, оно все будет делать с фронтенд-разработчиком.
Тут мне хотелось бы вставить некую ремарку про то, что все-таки под определенные нужды нужно выбирать нужные технологии. Но я тут немножко перескочу сейчас через тему. Мне кажется, веб станет трехмерным. И это ведь не шутка. Метавселенная, 3D-интерфейсы, пространственный веб – все это уже не фантастика. И через 5-10 лет стандартом могут стать сайты и приложения, где пользователи смогут ходить по виртуальным пространствам, взаимодействовать с объектами через жесты и голос. Ну, как минимум, Apple со своими очками уже что-то такое подобное пытается или пытался сделать. Фронтенд будет работать с 3D-графикой, всякими WebGL, WebXR, да, там, и подобными технологиями. Но главное, им придется думать о UX-е, трехмерном измерении, да, как это сделать и так далее. Вот ты уже затрагивал примерно эту тему, что ты про это можешь сказать?
Я буквально недавно мучил Perplexity. Ты говорил, что ты DeepSeek мучил, я Perplexity. В общем, это еще одна нейроночка, которая хорошо умеет с поиском работать. Я такой, какие тренды вообще есть вот в айтишке, в современной, в технологиях, и там действительно тренд, помимо ИИ, как бы вот его мы сейчас наблюдаем, но он как блокчейн, как вот это все, что было до этого, затихнет. Кстати, VR, AR тоже у него был хайп, когда выходил Oculus, там был такой хайп, и Meta, когда выходила, потом про него все забыли, появился блокчейн, потом про него все забыли, появился ИИ, но как бы технологии скачками развиваются, и как будто бы мы все-таки увидим скачок, скоро еще раз скачок VR, AR, XR, потому что телефоны развиваются, и сейчас выходят, знаешь, какие телефоны? Со встроенными чипами для XR. Короче, телефон, вот как эти Google Pixel выходили, что там к видеокамере прикреплен ИИ, который фотки улучшает. То есть ты фоткаешь на какую-то мыльную камеру, он тебе ее обрабатывает, дает тебе классную фотку. Это была фишка Google Pixel. Сейчас это, мне кажется, во всех камерах мобильных телефонов так сделано. Вот. Сейчас появляются такие же штуки, которые из коробки XR тебе будут улучшать.
Всякий лидар тоже к этому относится. И то, что Apple ставит на лидар большие ставки, и он расширяет их в новых линейках, это тоже об этом же говорит.
Да, это говорит об этом. То есть сейчас появятся устройства. Эти устройства выйдут на рынок, они станут дешевле, возникнет хайп, какие-нибудь блогеры будут снимать тиктоки, смотрите, что мы тут делаем. У нас, кстати, тоже заказы пошли на такую штуку. Есть фреймворки, там, 8Wall, например, очень популярный ноу-код инструмент, который вот как Tilda позволяет тебе набросать XR-сцену, вот, и там буквально ее там на телефоне вывести куда-нибудь по QR-коду или привязать ее там к какой-нибудь картинке. Вот это типа отдельное направление. Это фронтенд в некотором виде. Вот. И если будет больше под это дело работы, если это будут телефоны, заказчики побегут все. Сначала побежит маркетинг, а потом побегут уже там другие ребята, и мы будем уже делать больше XR. Мне кажется, что вот лет через 5, ну, может быть, треть нашей компании будет делать какие-нибудь XR-истории.
Я тоже тут еще подумал, что вот все вот эти вот сайты мебели, и не только, уже сейчас пытаются встраивать, да, мебель в ваше пространство, но мне кажется, что это еще не предел, и можно будет прямо виртуализировать все это, и это тоже будет за счет как раз вот всех этих технологий.
Там знаешь как, оно еще на стыке друг друга прикольно дополняет, потому что появился ИИ, а XR как бы был, но XR плюс современный ИИ еще не было. И то есть они сейчас берут XR, добавляют к нему вот этот вот там DeepSeek, ChatGPT, и появляется что-то новое, чего раньше не было. Например, тут этот завирусилась тема, где стоит ДПСник на дороге в очках. И я не знаю, что у него в очках показывается, но как будто бы это в фильме «Терминатор». У него досье просто по тачкам, по людям перед глазами.
Да, я видел это видео, оно очень расходилось, что вроде бы даже это наша технология российская, и вроде это как наши ГИБДДшники.
Кто знает, чья технология?
Тут ты затронул несколько тем, и я сейчас хочу как раз сказать про то, что ИИ станет вашим коллегой, а не заменой. На самом деле очень многие боятся, что ИИ станет заменой, но вот ведь появились всякие ChatGPT, DeepSeek, там, вот недавно Alibaba еще выкатили. То есть уже сейчас тренд на все эти технологии, они действительно очень сильно помогают нам в разработке. Но кажется, что в какой-то момент они могут нас заменить. Но скорее всего они нам станут инструментами, которые возьмут на себя некую рутину. Например, AI сможет автоматически там адаптировать нам интерфейсы под разные устройства или генерировать базовые компоненты. Но вот то будет решать, куда эти компоненты встроить, как они сочетаются между собой, то будет проектировать вот эти пользовательские интерфейсы и опыт, это вот эмоции учитывать пользователей, ту же самую культуру, да, или даже там какой-нибудь биохакинг, это все останется за людьми. Вот как раз про AI давай немножечко затронем.
Да, короче, знаешь, что они не умеют? Вот сегодня мы общались с Алисой. Ей задаешь вопрос, сколько будет 10 часов 23 минуты плюс 2,5 часа? И она отвечает неправильно. То есть она там посчитала как-то, да, своей GPT-шкой, отвечает тебе неправильно. И ты ей говоришь, ты неправильно посчитала. И она говорит, да, вы правы, и пересчитывает правильно. То есть вот эти модельки, они, короче, не могут проверить то, что они сделали. Они тебе что-то делают, генерят, но они, как бы это называется, там, либо фантазии, либо сны, там, либо просто нет чека вот этого. И обязательно должен быть человек, который скажет, что неправильно, переделай, неправильно, переделай. Без этого пока никак. Человек должен быть. Даже человек, он выполняет функцию валидатора того, что делается. То есть, по сути, у Глеба была прикольная аналогия про станки ЧПУ. Ну и в целом про эту революцию мануфактурную, что как бы мануфактуры, заводы и станки ЧПУ, они как бы не заменили людей, они просто посадили людей за себя. Вот. И по сути будет такой человек, фронтенд-разработчик, в руках у него будет 5 нейронок, и он этими нейронками будет генерить бойлерплейт для редакса, конфиг для веб-пака и прочее-прочее.
Фронтенд-разработчик станет таким неким оператором. Это, если вот про мем говорить, то я вспоминаю, есть такой был мем, может быть, кстати, это была и правда, я не проверял, что в свое время была революция калькуляторов, когда начали говорить о том, что калькуляторы заменят бухгалтеров, которые раньше считали все в уме, там, при помощи счет, а тут появились калькуляторы, которые очень сильно упрощали вычисления, и была целая революция, что многие люди останутся без работы.
Тут, знаешь, тут, короче, возникает целый пласт проблем, например, то есть это же нейронка, это абстракция. У нас уже очень много абстракций поверх машинного кода. Есть машинный код, есть эти низкоуровневые языки, ассемблеры и прочее, есть абстракции поверх этого, вот есть уже фреймворки, есть метафреймворки, и там уровни абстракции десятки, может быть, и это еще один уровень абстракции, через который мы пишем программу, которая вызывает другое, в конце концов машинный код. И в принципе может получиться такая ситуация, что программист, он код не видел, вот ему нейронка что-то генерит, он это сразу запускает, смотрит, как оно работает, и говорит, что поправить. И он не видит код. То есть, ну, представляешь, да, он просто не открывает среду. Он сразу запускает. По сути, получается, что ты генеришь какие-то черные ящики для тебя, которые как-то магическим образом работают. То есть, серии ты колдун, говоришь, сделай мне зелье лечения. Выпиваешь, умираешь. Он говорит, нет, другое сделай. И в конце концов у тебя получается какое-то зелье, которое как-то лечит. Но как оно работает, ты не знаешь. И получается, что эти условно программисты, они смогут делать сайты, смогут делать интерфейсы, но они не будут знать, как они внутри работают, не будут знать, что они представляют. С одной стороны, как бы, ну почему нет? Задачи бизнеса решаются, интерфейсы делаются. С другой стороны, иногда как бы надо и покопаться, и поковыряться. И вот инженеры, которые будут знать, как это работает, то есть условно на наше время перевести те, кто знают, как под капотом, например, компилят там, оптимизируют код под разные процессоры, они все-таки где-то вот да будут нужны. Вот какое-то такое расслоение.
Это мне напомнило аналогию с Not Modules. Никто не знает, что это и как оно работает.
Да, что оно там внутри. Просто типа что-то генерится, почему-то оно огромное, и как бы всех все это устраивает, потому что, ну, места на жестком диске дофига. Вот. Но есть инженеры, которые внезапно делают прорывы, такие, а давайте-ка мы это все перепакуем, и такие, вау, все, blazing fast, супер-пупер, и на конференцию можно ехать.
Также я считаю, что доступность превратится в настоящий закон, а не в опцию. Сейчас accessibility это важно, но многие все еще относятся к нему как к дополнительной фиче. Но вот через 5 лет, возможно, требование к доступности станет прям строже. Интерфейсы будут обязаны адаптироваться не только под разные устройства, но и под неразнообразие пользователей. Например, сайты смогут автоматически менять цветовую гамму для людей с дислексией, да, там, или подстраивать анимацию под тех, кто склонен к эпилепсии. И вот как раз фронтенд разработчикам придется глубоко изучать медицинские составляющие, психологические, этику, чтобы создавать продукты, которые не исключают никого.
Я думаю, что да. Мы сталкивались с такой историей, что делали сайт для мероприятия, он такой полугосударственное мероприятие, и нам сказали, вы должны сделать обязательно спецверсию сайта. И, значит, мы не смогли от этого дела отвертеться, по нам били каким-то ГОСТом, что вот должна быть такая версия. Потом мы сходили, значит, уже в бигтехи и разузнали, как там дела обстоят, потому что в бигтехах есть специальные отделы, которые занимаются тестированием accessibility. Эволюция такая произошла, появились отделы. Нам сказали, что есть новый ГОСТ, который говорит, что спецверсию делать не нужно, надо просто правильно делать нормальный интерфейс, и про это Лена Райан рассказывала на конференции, был доклад. И как будто бы это будет продолжаться, то есть просто надо будет хорошо делать подо все. Вот, так, чтобы разные читалки, разные люди могли этим пользоваться. Но с другой стороны, средства accessibility тоже будут улучшаться. И мне кажется, экранные читалки будут тоже дополняться нейро какими-то историями. Возможно, люди на слух смогут при помощи нейронок лучше даже, чем зрячие по документам ходить, все это изучать. Ну, кто знает.
Тут вспоминается Илон Маск, тем первым испытуемым, которому он вживил чип, и он уже начал там играть в Counter-Strike и не только. Еще одну тему, которую я хотел бы, наверное, затронуть, коммуникация, там, кроссфункциональность. Я думаю, что через 5-10 лет фронтенд-разработчик станет еще более коммуникационно прокачанным. То есть в мире, где между UX-дизайнером, бэкенд-разработчиком, аналитиком и заказчиком границы будут стираться, фронтенд будут катализатором на стыке вот этого дизайна и кода. И, возможно, за счет инструментов там, проектирования, там, а-ля вроде Figma, они будут интегрировать напрямую в кодовую базу. Это как раз еще относится к ноу-код, лоу-код решениям. Вот я знаю, что ты с этим сталкивался, что ты про это расскажешь?
Это, короче, решения позволяют сильно дешевле, сильно быстрее делать разные вещи, но они ограничены. То есть мы про ноу-код, про лоу-код много чего разбирали. Ну, условно, эта история довольно старая. Как бы у нас, например, есть такое направление, это разработка на 1С Bittrex. И для того, чтобы разработать сайт на 1С Bittrex, тебе иногда достаточно одного чувака, он прям так называется, Bittrex-разработчик. И он как бы, ну, что-то он делает, но это не то, чтобы прям супер какой-то крутой кастомный такой продукт получается. Как только что-то сложнее начинается, ну, там есть Webflow, есть Tilda, как только что-то сложнее получается, у тебя уже не хватает этого человека, он уже говорит в какой-то момент, что вот тут я как бы ваши JSON-ки я вообще не знаю. Или с гитом я не работал. То есть там какие-то вот такие вот вещи, а тебе уже требуются более узкие специалисты. То есть условно в будущем что тоже произойдет? Что еще больше кейсов будут забирать ноу-код инструменты. То есть, например, что интернет-магазины можно накликать на Shopify, на WordPress уже. Что, я не знаю, сейчас вот банк нельзя накликать, сайт с какой-нибудь... В общем, все, что связано с каким-то красивым дизайном, его нельзя накликать, но можно нагенерить. То есть, знаешь, вот останется уже все меньше и меньше сфер, где нужны будут крутые специалисты. Потому что в большинстве сфер, там приходит заказчик, ему нужно свой видеохостинг. Вот он, мне кажется, сможет условно уже взять какую-нибудь ИИшку и какой-нибудь видеохостинг, ну, такой дефолтный видеохостинг, собрать с нее. Вот. Но как бы на этом все. Он кастомить его он уже не сможет, потому что там уже сложность, как бы она... Комбинаторный взрыв у нас уже происходит, когда уже сложность такая, что уже ИИшка не справится, там уже надо подключать супер спецов.
А еще масштабирование, нагрузочное тестирование и прочее, это все то, что, к сожалению, смогут, наверное, решать только люди. Но, в общем, навыки общения, планирование, управление проектами, даже публичное выступление, все это будет очень важно для фронтенд-разработчика, я считаю, будущего. Есть ли у тебя еще какие-то мысли про того, каким будет IT-специалист через 5-10 лет?
Ну, я еще подумал, что вот IT-пузырь, который сейчас надут, все еще пока, вот, он будет еще больше сдуваться. И я думал про найм, что начнут, знаешь, что проверять? Начнут дипломы смотреть об образовании в какой-то момент.
Это тема на еще один подкаст, потому что можно прям поразгонять тему про то, как сейчас уже продумывают про сертификацию IT-специалистов, и это можно, конечно, отдельно поговорить. Да, это интересная тема.
Да, я думаю, что давай с тобой на этом закроем этот выпуск, потому что уже много мы сюда наговорили, вот, а все остальное вытащим в следующие выпуски, так что слушайте дальше, нажимайте кнопку play, у Зара там планов громадье просто.
Да, но подводя итоги, хочу сказать, что будущее фронтенда обещает быть очень разнообразным и интересным. Нас ждут новые технологии и инструменты, и, я думаю, даже новые роли. Но что останется неизменным, мы по-прежнему будем стоять на передовой пользовательского опыта и делать интерфейсы доступнее, быстрее и удобнее.
Да, согласен.
Спасибо тебе большое, что пришел на мой мини-подкаст.
Спасибо. До связи. Пока-пока.
Как бы ни менялись технологии, суть фронтенда — это связь между человеком и машиной. Через 10 лет все так же будут нужны те, кто понимает, как люди думают, чего хотят и как сделать так, чтобы технологии служили им, а не наоборот. Фронтенд-разработчики будущего — это в какой-то степени психологи, художники, инженеры в одном лице. Так что если вы сейчас учите JavaScript, React, не останавливайтесь. Продолжайте, просто будьте готовы учиться всегда, потому что фронтенд — это не про технологии, а про умение адаптироваться, ведь именно это самое ценное качество любого разработчика. Спасибо за внимание, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, с вами был Зар Захаров, до встречи в следующих подкастах, let's keep in touch, пока-пока.